И тогда, если позволите, я прям с места карьер, потому что для разных людей тема красоты или самого себе слова красота означает самые разные вещи. Вот хочется попробовать задать некие берега для этой беседы, если могли бы сказать, как вы понимаете красоту, чтобы мы начали, ну, как бы едиными терминами, что ли, обмениваться в рамках этой встречи.
Ну, красота – это великая вещь. Наверное, это самая великая вещь вот, во всех мирах. Ну, как я понимаю, так же чувствую сейчас, потому что, собственно, у меня природа склонна к красоте, как у многих художников. Я наблюдаю красоту. И если я именно наблюдаю ее, если есть контакт, то невозможно оторваться ни от чего в этом мире. То есть буквально ни от чего. То есть, но это какие-то моменты, я бы сказал, сокровенные, откровения. Например, еще когда учился в школе, я мог вот, ночью встать и рисовать помидор. Вот. Никто не понимал, чем я занимаюсь, почему я ночью встаю и рисую помидор. Это было волнение от цвета, от красок, от бумаги, вот от этой красоты. А иногда мне показывали какие-то красивые вещи, я не воспринимал просто, их не видел. То есть это вот какое-то вот, ну что ли, озарение или какое-то определенное состояние, да, в котором человек может видеть красоту. И, конечно, для меня это секрет и по сей день, что ж такое вот абсолютная красота. Я знаю, что многие великие люди искали красоту. Один китайский император искал красоту и так вот забросил всю империю из-за этого, забыл про империю. То есть это вот фактор такой очень могущественный. Если опираться на ведическую культуру, то это один из божественных атрибутов красота. Причем считается главный атрибут. Их 6 этих атрибутов. Есть богатство, это божественный атрибут. Есть знание, это божественный атрибут. Есть сила, могущество, тоже божественный атрибут. Есть слава, божественный атрибут. Есть отречение, как свобода. И вот красота – это вот атрибут, которому служат все предыдущие 5. То есть ради красоты мы отрекаемся от чего-то менее прекрасного, да? Ради красоты мы приобретаем богатство, знание, силу, чтобы именно примкнуть к красоте или достичь красоты. То есть получается, красота – это наивысшая ценность, наивысший смысл и цель. И находит самое яркое выражение свое в личности. То есть красота личностная. Есть безличная красота, есть личностная красота. И об этом, собственно, пишут все главные разделы вед, самые возвышенные. Пураны описывают личностную красоту. Вот. И вся культура, она предназначена для того, чтобы приблизиться к этой красоте, к личности. Вот некоторые мысли о красоте.
Спасибо. Я сейчас попробую процитировать то, что пишут в словаре о красоте. Любопытная вещь. Они говорят то, что это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху. Все красивое, прекрасное. И я сейчас слушаю вас, когда вы говорите о таких состояниях, как это некое озарение, это своего рода секрет для вас и по сей день. В то же время вы говорите об этом, как о наивысшей цели, которая кульминируется в личности. И вот сравнивая то, что вы описали, с тем, что описано здесь, где говорится, что это то, что доступно взору, слуху, дает какую-то усладу для сердца, ощущение, что в определении словарном говорится о красоте, как то, что я как бы вот оцениваю. Я с некой такой позиции сверху могу понять, что есть красота. То, как говорите вы, такое ощущение, что это ну, понимание красоты как некого такого абсолютного, величественного. Вот что это за отношение? То есть кто здесь объект, кто здесь субъект вот, в этих отношениях с красотой? Человек, который как-то пытается познать это.
Да, очень хорошая тема, хороший вопрос. На самом деле, как сказал Бердяев, я сейчас вспомнил переписку художника Васильева. Это гениальный российский художник, который умер в 23 года. Очень молодым, оставил такие полотна, ну, непревзойденные. Один из гениальных живописцев русских. И он болел чахоткой, поэтому рано ушел. И врачи посоветовали ему отправиться в Крым, по-моему, да, на юг, для того, чтобы как-то поправить здоровье. И вот он приезжает в Крым с севера. Где-то он здесь писал картины в Петербурге тоже, вот на севере. Ладожское озеро, а тут Крым, Черное море, он впервые видит. И он пишет письмо Репину, и я читаю это письмо. Ну, Репин – это известный художник, лидирующий, да, среди всех живописцев. Он пишет ему письмо, восхищаясь красотой Крыма, и описывает там волны, вот эту морскую пыль, солнечный свет. Так проникновенно, так трепетно каждую деталь описывает, с таким восторгом. И Репин ему отвечает на письмо словами Бердяева, русского философа. «Человек, видящий красоту природы, это человек, верующий в Бога». Он знак равенства ставит между этим. И Васильев отвечает ему: «Да, да, 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 я верю в Бога». То есть сразу соглашается. То есть вот эти вещи, когда говорится «красота», красота независима на самом деле от нашего восприятия. Она может открыться или не открыться. Вот в чем весь вопрос. Например, кто-то может сказать: «Вот это очень красиво». Другой пойдет и скажет: «Ну, не в моем вкусе». Значит, есть разные еще оценочные, да, наши качества, которые накладываются на красоту. Как определить стандарты красоты? Почему это красиво, почему это некрасиво? Есть разные качества, которые по-разному видят красоту. И есть уже абсолютная красота, которая не зависит от наших качеств. Например, если мы присмотримся к любой вещи, во всем есть какая-то гармония. Если даже это кучка испражнений, все равно там есть какая-то гармония, какая-то форма, не так ли это можно тоже рисовать, объем изображать. Или это цветок, это красиво, или это насекомое, пусть оно отвратительное насекомое, но присмотреться к ее конструкции, к ее движениям, там гармония, там тоже красота, все в природе, везде красота присутствует какая-то. При этом знает ли павлин, что он красив? И он к этому какое имеет причастие вообще? Но он гордится своим хвостом, правда же? Хотя он не имеет ни зеркала, ничего. Каким-то образом это соответствует его характеру. То есть красота не только во внешней форме павлина, но и внутри него тоже есть как бы эта самооценочная роль, странное совпадение. Попугай гордится своей красотой, хотя себя в зеркало не видит, не оценивает. Но он... Павлин или индюк, или петух, смотрите, они ведут себя соответственно своей как бы вот внешности. Как это связано? Вот это внутреннее сознание и внешняя форма. Они как-то связаны, как-то зависимы. Так что от чего зависит? Форма зависит от красоты или красота от формы? То есть есть форма и есть суть. Так вот, говорится, что форма может быть совершенно несовершенна, но суть всего прекрасна. Всегда, независимо ни от чего. Независимо от этой двойственности восприятия, что есть плохое, хорошее, прекрасное, безобразное, источник прекрасное, источник красота всему.
Вот это сейчас очень интересная тема, которую вы поднимаете, потому что, с одной стороны, звучит, особенно в начале, когда вы проявили, что это некая наивысшая цель, и ты представляешь себе это как некую вот абсолютную красоту, от которой невозможно отказаться, да, от которой как будто бы даже вот невозможно отвести глаз. В то же время вы сейчас сказали то, что есть некая такая субъективная сторона. Кому-то может нравиться, кому-то не нравится. То есть все-таки красота, она объективна, то ли объективна вот в этой способности притягивать, но она потом, в зависимости от каких-то качеств, от сознания человека, она может по-разному с ним взаимодействовать, потому что все-таки красота для каждого проявляется по-разному. То есть вот, иными словами, красота – это все-таки объективная вещь, или это исключительно вот каждый во что горазд? Вот мне это нравится, а мне это, вот я этим привлекаюсь.
Разные вкусы – это разные природы людей. Но у каждой природы людей все равно остается понятие красивого и некрасивого. Все равно есть те же самые понятия. Как Юдиштхира объяснял вот эту разницу между теплым и холодным. Есть теплое и есть холодное. По отношению к более холодному это уже становится теплым, а по отношению к теплым более теплое это становится холодным. На каждом уровне, на каждой этой шкале есть те же самые понятия, теплое и холодное при этом, все равно остается. То есть все равно, хотя она относительно, само понятие абсолютно.
Здорово, здорово. Вот прям мне важно было это услышать, что сама по себе красота как понятие абсолютно. Но есть некая, да, вот градация, что ли, в рамках которой человек способен воспринимать все более тонко или все более чисто, вот эта красота становится ближе к ней. Но вы меня прям подвели сейчас к одному вопросу, одному из ключевых, который я очень хотел задать от этого эфира. Без претензий на то, что это так, я просто поделюсь, как это виделось, и попрошу вас поделиться вот этим более тонким восприятием. Я однажды, когда узнал, что в санскрите слово «любовь» имеет, я не помню, едва ли там не 9 градаций. То есть для человека обычного, с более грубым сознанием, ну, любовь и любовь, ну, как бы вот он ну, что-то вкладывает в это, но понять, что есть любовь более интенсивная, еще более интенсивная, еще более интенсивная, это совершенно новое для нас измерение. Вот с красотой, похоже, есть какая-то схожая история. Ну, например, что-то можно назвать красивым, что-то можно назвать прекрасным, может быть, возвышенным, божественным, трансцендентным. То есть вот как вы для себя градируете, что ли? Или мы можем сейчас сделать некий такой обзор красоты, постепенно утончая, да, или вот как бы более-более вот высоко идти к этой лестнице, к источнику красоты?
Да, можно использовать вот в этой теме сейчас градацию очищения. То есть красота – это чистота, синоним чистоты. И начинается с того, что мы верим в абсолютную красоту или в силу красоты. Помните, да? Красота спасет мир – это вера. Это вера, что красота обладает такой силой и могуществом, что мы живем ради только того, чтобы видеть прекрасное нашу жизнь, прекрасных людей, прекрасный мир, чтобы соприкасаться с вечной красотой. Это вера, вера. И поскольку человек верит, он движется к этому как-то, он создает эту красоту через искусство, через музыку, через одежду, через поведение, через технику, через что угодно. Но все как стремится к этому как бы совершенно прекрасному, да, во всех областях. Это вера называется. Вера дает нам энтузиазм, действовать, создавать какую-то красоту, как мы ее понимаем. А другое дело, когда мы уже общаемся, делимся этой красотой, обсуждаем эту красоту, эти выставки, эти, как, скажем, конкурсы, музыкальные фестивали, скажем, вот все это вот международные масштабы принимают, да, в мире, что все хотят участвовать на таких вот мероприятиях, где вот есть ощущение другого измерения прекрасного, когда мы вместе, да, через вот... А вот эта вот синхронность, да, восприятие этой красоты, она усиливается вдруг, всплывает и затмевает все наши впечатления жизни, все представления о двойственности, друзья, враги, мы все становимся как близкими людьми вдруг в этот момент, мы испытываем эмоции, плачем от этого чувства прекрасного и, даже не зная друг друга, верим друг в друга, верим в жизнь вообще. То есть вот такая эмоция возвышенная, божественная, да, это от общения. И когда мы общаемся таким образом, то мы тоже хотим освоить какие-то искусства, какие-то способы выражения изнутри сердца. Да, кто-то живопись, кто-то музыку, кто-то стихи, кто-то прозу, кто-то танец, кто-то через профессию пытается создать что-то прекрасное, да, в мире, через организацию. То есть мы начинаем сами практиковать, сами включаться в этот процесс создания прекрасного. Значит, сначала вера, затем общение, затем мы начинаем создавать прекрасное. И вот когда мы создаем прекрасное, уже непосредственно мы проходим через танталовые усилия, муки внутри. Оказывается, выразить прекрасное не так-то просто, да, чтобы все почувствовали, что это нужны таланты, нужно упорный труд, оказывается. Тут нужно очищение сердца, нужна искренность. Там нельзя лгать, да, то есть ты не можешь искусственно это сделать. Должен найти в себе, вот в чистом сердце ты увидишь эту истину. И вот когда сердце очищено, вот тогда уже появляется единый критерий красоты, вот этот вот высший вкус, критерий, на который можно опираться. И дальше он развивается до божественной красоты, дальше. Но сначала нужно найти камертон, это чистое сердце.
Спасибо большое. Камертон – это чистое сердце. Хорошо, хочу немножко глубже туда пойти. Вы упомянули в начале веды и также сказали, что некий такой, ну, синоним, что ли, красоты в абсолютной степени, да, это личность, это личность Бога. В разных традициях говорится о разных проявлениях Господа в этом мире, о разных аватарах. Находясь в России, чаще мы будем слышать об Иисусе, как аватаре, да, или Боге, а в Индии Рама, Кришна, то есть Малая, про Будду будут говорить. Но если мы почитаем даже исторические хроники, то несмотря на то, что, безусловно, отмечалась их красота, и мы можем предположить, что они обладали этой абсолютной красотой, но далеко не все привлекались ей. Более того, были те, кто были антагонистически настроены или даже пытались как-то атаковать или в буквальном смысле атаковали. То есть как вот здесь понять, что даже в тех случаях, когда красота проявлялась в личности в такой степени и чистота сознания достигала такого уровня, все равно это не вызывало настолько всеобъемлющего и всеобщего отклика у людей на эту красоту?
Когда мы говорим о личностной красоте, наверное, это самая трудная для признания, что ли, категория признания. Когда мы видим красивый пейзаж, это одно. Горы, там, белоснежные вершины, там, грандиозное все, чистый воздух, там, атмосфера. Каждый, наверное, да, почувствует себя там хорошо, любой человек, любой. И верующий, и неверующий. И плохой человек, и хороший. Все это почувствуют. А вот если мы видим красивого человека, который нас красивее гораздо, превосходит нас в красоте, в богатстве, то не каждый этим будет восхищаться. Большинство людей будет завидовать. Гордиться и восхищаться будут только те, кто имеют отношения с ним. Отношения, скажем, друзья, родственники, мать, отец. Они будут гордиться и восхищаться. Это вот мой сын, это вот мой друг. Да, что есть близкие отношения. А если таких отношений нет, то человек может завидовать этой красоте. Поэтому личностная красота, не так-то просто ее воспринимать со стороны, личностную красоту. Безличную красоту легко воспринимать любому человеку, как красота природы, допустим, красота космоса. Каждый, да, может почувствовать, да, эту грандиозную красоту. А вот личную красоту труднее, оказывается, понять из-за зависти, из-за человеческой зависти. Поэтому, когда говорим о личности Бога, это непростая очень тема.
Спасибо, интересно. Сейчас есть такая небольшая развилка. Я в какой-то момент хотел обязательно перейти от некой темы образов, и, может быть, вот частично мы затрагивали красоту сквозь живопись. Там есть несколько очень актуальных вопросов, которые приходят от гостей. Сейчас более 200 человек с нами онлайн. Я буквально вскоре перейду к ним. Мне попадался пример с помидором, который вы упомянули. Я человек, не то что не художественная склада, я не художник. Мне с точки зрения творческой реализации ближе видео. Видео, и там довольно большое количество образов можно вложить даже в короткий промежуток времени. Вот мне хочется у вас такой личности, которая способна проснуться в ночи и рисовать помидор. Вы можете, пожалуйста, передать, как вы это чувствуете? То есть вот из бескрайнего количества мгновений, ну как бы языком кино кадров, вы выбираете один единственный кадр, и чтобы этот кадр выразить, чтобы эту как бы форму и красоту, которую вы ловили, передать, нужно будет дальше потратить очень много времени. Вот как, что это внутри, то есть что это за вдохновение, что это за озарение, как его не растерять на пути, когда и потом, когда это получилось, это уже только один кадр, да, то есть кажется, вот их так много, вот можете немножко вот так вот, расу, что ли, да, художнику передать. Как это? Вот я не чувствую, это мне очень интересно, как это у вас.
Хорошо, тогда я расскажу короткую историю, которую я писал в книге «Эволюция красоты». Это случилось со мной, когда я был студентом. То есть я изучал живопись, рисунок, ходил на пленэр, в парк. Это было в Петербурге. Однажды осенью, это моя любимая пора, конечно же, когда много вот красок, много такой атмосферы вдохновляющей осенней. Я пошел в парк Михайловский, и там есть такой канал вот красивый, и увидел янтарное прекрасное такое осеннее дерево, янтарного светящегося цвета. Вот оно просто излучало такое сияние. Как я уже упоминал, это было вот определенное состояние, оказывается. Потом я это дерево наблюдал много раз и никакого вдохновения не испытывал. Обычно просто дерево стояло и все. Но в тот момент что-то вот произошло. Для меня это дерево стало как символом какой-то красоты. Оно излучало вот этот цвет какой-то янтарный, причем как будто заполнял мне и сердце, и чувства, весь этот парк, знаете, вот все, вся осень была там. Все вот это настроение было в этом дереве. И я взял лист бумаги, прям дрожащими руками, думаю, как же это все изобразить. Вот, и я только учился. Ну, и я, конечно же, не смог передать вот это состояние на листе. Там просто краска, вот все это вот запутался. И принес домой свой этюд, думаю, дома доделаю, и еще хуже, все испортил. Вот. И я так был расстроен, помню, из-за того, что вот я вижу это красиво и не могу передать. Вот это вот сильное было расстройство. И я сильно, помню, задумался, да, вот в чем же секрет этой красоты. И вдруг я сел просто за стол, взял просто обычную шариковую ручку, и в этом расстройстве вот абрис этого дерева просто взял, так вот начертил, вот как в геометрии, знаете, просто линии обрисовал, вот так какие-то листочки, какой-то, вот схематически вот так сделал, просто дерево. И вдруг у меня всплыла шлока в голове, ну, стих. Я до сих пор его помню, представьте, хотя это было очень давно, очень давно. Я до сих пор помню этот стих, и я в книгу тоже вписал его. Это было как откровение сверху. Я написал, может быть, такой же тихий свет янтарный подарю кому-нибудь и я. И вот тут произошло вот это откровение. Я вдруг понял, почему дерево было красиво. Оно отдавало все, что у него было последнее. Это было осеннее настроение, когда отдается вся вот эта унитарная, этот свет последний, да, он отдается, эта красота отдающая была. Она временная, она вот сейчас на глазах, она уже утрачивается, она как капля росы на лепестке лотоса. Ее нужно уловить, вот эту жертву, да, вот эту отдачу. Я вдруг понял, что это какая-то жертва должна быть. Это что-то должно быть с моей стороны изнутри, да, выплеснуться наружу для кого-то, чего-то очень дорогого. Не просто для себя, для своей славы, да, а для кого-то более чего-то дорогого в жизни нужно это сделать, как дар принести. Меня это ошеломило мысль совершенно. Оказывается, красота связана с моим внутренним миром, сознанием. Не просто с глазами, да, с объектом. И для меня как будто открылось новое пространство видения. И каждый предмет отражает солнце, видите. Каждый предмет отдает себя в каком-то смысле, да, чисто физическим образом. А человек это может эмоционально сделать, через музыку, через живопись выразить для других, да, для чтобы пробудить других также вот это чувство прекрасного. Мы же с вами делимся, скажем, какими-то плохими новостями, расстраиваем друг друга. Также можно что-то возвышенное передавать, вот, красоту. Вот в чем смысл, как бы, вот в чем смысл красоты, возвыситься.
Спасибо большое, Дан. Сейчас, у меня очень важный в этом смысле вопрос, потому что когда ты слышишь и чувствуешь через вот описание, которое вы сейчас передавали словами, эмоции, воспоминания, и то, как вы это проживали, озарение, то, как оно потом проявилось в виде вот этого откровения, что дерево давало, и вот этот акт да, красоты передачи или какого-то служения, что ли, этой красоте божественной, вот как бы вот этот миг. И я слушаю вас, я понимаю, что это некий такой ну, дар, благословение. Так все-таки вот это видение красоты получается, это удел избранных, это только если как бы повезло, или это что-то, что человек с более грубым сознанием может развивать и может научиться ощущать, видеть, чувствовать. Ведь многие до сих пор, они приходят в музей, но то есть мы видим картину, но без вида, без проводника, ну сложно понять, ну что здесь красивого. То есть вот эта вот способность отличать красоту, она развиваемая же, или это просто вот удар, и кому-то вот так вот повезло, там, по карме или по судьбе, неважно, как факт.
Да, вот как мы уже упомянули, сначала у нас есть вера в красоту. Ну, у каждого человека есть какая-то вера тут, безусловно, то есть у каждого человека есть человек. Он привлекается прекрасным, естественно, да, но по-разному, на разных уровнях. И вот второй момент – это общение. То есть я, ну, как-то понимаю красоту, как я умею. Но я могу это понимание, ощущение углубить через общение. Для этого что я делаю? Иду на выставки художников или иду на какой-то концерт музыкальный, общаюсь с людьми, слушаю, наблюдаю. У меня были альбомы таких художественных, где я вот собирал, коллекционировал великих художников. И вдохновение приходило, когда я смотрел их достижения, да, вот эти прекрасные все эти вот их труды, как Леонардо да Винчи, там, или Тициан, или там, другие великие такие эпохи Возрождения. И всегда появлялось вдохновение, снова всегда пробуждалось вот это у меня желание выражать какую-то красоту, что-то делать в этом направлении. То есть общение – это общение. Через общение мы можем научиться многому. С кем поведешься, того и наберешься. И я встречал людей редко, с которыми, когда я просто общался, я вдруг слышал музыку внутри себя. Представьте, да, это люди настолько были большой глубины. Один из них был моим учителем по искусству на Дальнем Востоке. Когда я с ним общался, происходила какая-то метаморфоза. У меня в сердце все просто, знаете, пело. Он меня настраивал на искусство необычным образом. Никто подобного никогда не говорил, кроме него, в то время. Он говорит, чтобы быть художником, недостаточно просто владеть техникой. Ты должен быть искренне любить природу, искренне любить мать, искренне любить Бога. Вот он такие вещи говорил мне еще в 80-х годах, представьте себе. Такие вещи ни от кого не слышал. Все упирали только на технику, на академическую постановку, на композицию, на колорит, на знание цветоведения. Он говорил совершенно о других вещах, но это так вдохновляло меня, что мир открывался совершенно по-другому, что, оказывается, не нужно, как он говорил, выпендриваться, нужно быть искренним и честным. Вот он заложил тогда во мне вот эти вот как бы ценности, которые потом мне помогли вот в искусстве. Ну, для меня это было ценно.
Спасибо большое. Вот сейчас будет очень актуально задать вопрос. Я сейчас несколько уже задам из тех, что приходит к нам в канал, в телеграм-канал «Вдохни жизнь по-новому». Елена Морозова, здесь россыпь вопросов, я прочитаю все, а вы или выберите, пожалуйста, один, или, может быть, как-то охватите несколько сразу. Их 5, они все связаны. Как писать картины и делать иллюстрации, показывая вечную связь с источником красоты? Как писать о красоте, чтобы людям хотелось читать еще и еще? Как показать людям красоту и талант по предназначению, если я обладаю информацией об этом? Она ссылается на Джотиш, что как есть Натали. Как везде и всегда и во всем видеть красоту? И, наконец, как изменить моду на невежество и ввести новую моду на истинную красоту? Вот такая россыпь вопросов от Елены.
Это хорошие вопросы. Ну, благородные вопросы, видите. Это благородные желания о красоте. И я думаю, что вот если эти желания искренне, несомненно, вы найдете этот путь к красоте. Но с чего начинается? С самого себя, да. Нужно быть в красоте. Вот можно наблюдать красоту и быть в красоте, быть частью этой красоты. Тогда будете выражать и в письменном виде, и в искусстве, неважно, как, насколько вы профессиональны даже. Но если вы внутри себя имеете это настроение красоты, то оно спонтанно выражается через все, через речь, через поведение, через эмоции, через нашу деятельность. Это красота внутри себя. Собственно, для этого вот были созданы разные формы медитации, практики йоги, практики самосовершенствования. Это очищение чувств. Очищение чувств и сердца. И когда сердце очищается, и чувства очищаются, у нас начинает звучать музыка. Флейта звучать в сердце. Флейта, которая пронизывает пространство Вселенной, описывается в Ведах. Вот есть такие высокие сферы, да, удивительной красоты вселенской. Но по мере очищения, и то, что вы стремитесь к красоте, уже делает вас благородным человеком. Осталось только соприкасаться, общаться с теми, кто уже, ну, чувствует эту красоту, может быть, больше нас понимает эту красоту, с которым у нас появляется это вдохновение творить. Безоценочно. Мы творим для Бога, для себя. Анонимно это делаем.
Спасибо. Мы, наверное, уже раза три за время этой беседы упоминали в том числе звук. И был момент вот этого в плане развития или очищения, да, может быть, где-то попасть даже на выставку, где-то попасть на концерт. Я не могу здесь не сказать, то 27 августа, где я буду вместе с супругой, будет почетными гостями на большом крупном концерте в «Светском вечере», где в рамках мантра-фестиваля, я не знаю, проходило ли подобное в Москве, но стремятся две вещи. С одной стороны, вечные мантры и баджаны индийской поэзии, красоты, которые как раз которые описывают красоту вот в этой абсолютной степени, да, они запечатлели ее. В то же время это будет с использованием западных классических инструментов, то есть это некий такой, понятие благостной, чистой, красивой, да, музыки, которая приходит вот через западную культуру. А сами вы видели ли когда-нибудь такое соединение этих двух воедино, оркестровой музыки и баджанов и мантр? Может быть, какое-то у вас ощущение, что ли, есть, насколько эти вещи гармонично могут соединяться вместе? Или это больше вот от ума решили, значит, экспериментировать и вот такой микс создали?
Интересно, что вот эта красота, когда проникает в сознание человека, особенно в его разум и сердце, она занимает и гармонизирует все его, весь его опыт предыдущий. Например, раньше, когда мы были молодыми, мы любили вот Beatles, например, вот какие-то инструментальную музыку, вокально-инструментальные ансамбли, тогда вот мы были вдохновлены этим. Вот. Мы не сразу понимали классику, вот нам нравилась такая молодежная музыка. Мы выросли на каких-то таких произведениях, настроениях. Хотя они не так возвышены, может быть, как вот эти вот баджаны классические, да, древних цивилизаций, где великие там такие подвижники, святые практически, да, могли вот создавать такие музыкальные какие-то удивительные глубокие произведения, медитационные, вообще высочайшего уровня. Но когда я соприкоснулся с этой медитацией, то все, что я имел до этого, все вот эти вкусы, они также могут иметь место в этой красоте. То есть она не исключает, она их окрашивает, занимает как бы, находит им место там. То есть все, весь ваш жизненный опыт также найдет место в этой красоте, не исчезнет. Поэтому в западном мире мы можем использовать западные ценности тоже в красоте. А на Востоке восточные ценности. Красота, она может проявиться безграничным способом, образом.
Спасибо большое. И тогда вот все-таки шаг в сторону, ну скажем, менее одаренных. То есть вот, предположим, есть среди наших слушателей те, кто не одарены музыкально, может быть, не одарены слух, возможно, они не могут рисовать. Но само понятие или вот какое-то ощущение красоты, или вот эта вот способность как бы подмечать какие-то детали, или то, что сегодня вы описывали как некое озарение, которое возникает при виде, при соприкосновении с различными элементами окружающего мира. То есть можно ли все-таки красоту передавать разными путями, или это все-таки только удел людей искусства?
Мы с вами все одарены человеческой формой жизни, которая уже предусматривает, что можно пробудить это чувство прекрасного в каждом человеке. Вот. Кто-то изображает, но кто-то должен увидеть. Если не будет того, кто увидит, какой смысл изображать? То есть это связанные вещи. Музыкант играет на сцене или поет что-то прекрасное, но если нет того, кто придет и оценит, не будет этого обмена, не будет полноты как бы этого прекрасного. То есть красотой делятся, видите, красота пробуждает любовь. Вот в чем ее как бы секрет. Именно когда мы делимся прекрасным, у нас пробуждается дремлющая любовь божественная в сердце. Вот поэтому в этом смысле нет разницы между поющим и слушающим, что в любви мы как бы объединяемся, создающим холст какой-то или смотрящим, потому что на этом уровне любви мы вместе, мы одинаковы.
Удивительно. Очень понравилась эта мысль, потому что бывает сейчас такое, что люди говорят много, на самом деле, об этой единой природе, но вот эта идея того, что в любви, она как бы стирает даже вот эту границу, да, между тем, кто талантлив и одарен, и тем, кто слушает их медитацию на красоту, она становится неким таким объединяющим фактором для их сердец и для того, как они воспринимают это в данный момент. Я сейчас хочу еще несколько вопросов, связанных напрямую с темой, задать из тех комментариев и вопросов, которые приходят в канал «Вдохни жизнь по-новому». Александр Геннадьевич, с чего начать, это Тамара спрашивает, эксперт по финансам, с чего начать постижение красоты? Я оглядываюсь вокруг, но не во всем вижу красоту. Это меня расстраивает, хочется отвернуться от того, что кажется безобразным. Начать менять все вокруг или принимать как есть?
По-разному. Когда у нас был кризис в студенческой среде, наша группа, она была самая отстающая в заведении. Нас даже уже думали расформировать вообще, упразднить наше существование. Бесталанные, вот, мы уже не тянули даже на средний уровень. Это была депрессия в группе, представьте, была глубокая депрессия. И мы пожаловались директору, что преподаватель нас не понимает. Вот мы стали жаловаться на преподавателя, на главного руководителя. Директор сказал: я вам пришлю одного талантливого художника. Если он вам не поможет, мы вас расформируем. Все, это последний ваш шанс вот выйти из этого кризиса. И мы ждали этого известного художника, который не преподавал, но его просто попросили помочь в данном случае. И он дал нам какое-то задание, и все стали делать со страхом. И все было хуже и хуже. Но он спрашивал каждого: что ты делаешь? Говорит: выполняю задание. Тебе нравится? Нет. А зачем делаешь? Никто не мог ответить на этот вопрос. Мы выполняли задание все, чисто механически. Ну как люди живут себе? Живут, знаете, рутинная жизнь. Работа, дом, кухня, работа, дом, кухня, спать. И вот зачем? И мы вдруг забываем, зачем, для чего, просто мы так живем, да? Бесталанно. Так жизнь проходит попусту. И он говорит: теперь идите все на улицу, выгоняю вас на улицу все. Выбирайте любой предмет, ищите. На помойке, на дороге, на клумбах, на, не знаю, там, что угодно, камень там, кору дерева. Все, что вас привлечет. Предмет должен вас чем-то привлечь. И приносите сюда, в аудиторию. Вот он, значит, там, 15 минут на это. Мы все убежали на улицу, и никогда такого задания у нас не было. Куда смотреть, не знали. И я растерялся, не знал, меня ничего не привлекало. Меня ничего не привлекало. Все было, обычная была серая жизнь, привычная дорога, привычные дома, где я обычно ходил, это вот, в эту школу. Я не знал, я был растерян, думаю, я сейчас точно ничего не принесу, меня ничего не привлекает, не вижу ничего красивого вообще. И вот я, представьте, я пытаюсь что-то красивое изобразить, не видя ничего красивого вообще в жизни, да? Вот обычная, вот привычная, рутинная жизнь. И когда я в это состояние понял, что я вот сам в кризисе, я в кризисе нахожусь, я вдруг увидел кору пробкового дерева. На Дальнем Востоке такое пробковое дерево есть. Очень нежная кора, сверху такая дымчатая, очень хрупкая, как пенопласт. Такая нежная. Я оторвал эту кору, привлекшись внешним ее вот этой вот дымкой. Но внутри она казалась красивая. Я вдруг ахнул. Там был такой прекрасный узор из нескольких цветов. Очень скупо и настолько проникновенно вдруг в меня вошла вот эта вот этот орнамент природы. Я эту кору со стыдом принес, покрасневшую, вот этот кусочек коры принес в аудиторию. И все там что-то принесли. Кто-то спичный коробок, кто-то мятую газету. Ну, что-то привлекло. Кто-то бутылку буквально принес. Все смеялись над этим друг на друга, все краснели. И он сказал: теперь изобразите, что вы почувствовали, ассоциацию эту вашу. Через неделю наша группа стала передовой в творчестве. У нас были лучшие дипломы, когда мы заканчивали училище. Это были лучшие работы. А нас писали в газетах. Понимаете? Нужно увидеть в чем-то. В чем-то же мы видим красоту. Это как сострадание, да? Вот я, может быть, не сострадаю людям, но люди плохие бывают там, или виноваты сами. Но я же кому-то сострадаю. Мне же жалко видеть раненую птицу, допустим, или голодную кошку, или брошенного котенка. Все равно же есть это сострадание в человеке. Это дано нам почувствовать. Также красота, она уже есть. Нам дано это. Но нужно начать с малого. Сейчас не нужно думать, что вот есть большая какая-то красота, и нужно вот разогнаться, понимаете, взять эту высоту, я не могу, и я еще снова пытаюсь, и моя жизнь безуспешна. Нет, последовательно, по ступеням нужно идти от малого к большему, от малого к большему, постепенно с радостью постижения красоты. Она должна сопровождаться счастьем и радостью, этот путь.
Это очень интересная тема сейчас, которую вы поднимаете. Я хочу сейчас продолжить это одним вопросом. И я как будто бы нас вернул в такие довольно грубые, что ли, сферы, но оно тем и лучше, потому что сейчас за время беседы с вами мы немножечко соприкоснулись вот этим ощущением более тонкого видения мира, более тонкого восприятия, и вообще вот в последнем примере больше всего это отозвалось, потому что он предложил мне нарисовать то, что они взяли, то тот образ, да, то как бы попытаться фактически соединиться с источником, то есть что именно вас привлекло, что это за красота, что это за образ, который возникает. Сейчас, простите. Но очень интересно, здесь Кира спрашивает, есть ли такое понятие демонической красоты? И я хочу немножко это расширить вопрос. Ведь к сожалению, зачастую вот эти вот образы, во-первых, непонятно, почему образ, ну, особенно для мужчин, например, почему женский образ такой имеет силу. Во-вторых, естественно, сейчас индустрия, она настолько вот эту красоту использует, что наоборот, внимание идет не вверх, не к источнику, не к возвышению, не к очищению сознания, а наоборот утягивается вниз. То есть вот в данном случае это что? Это просто как перемен красоты берется, и дальше, о, как за нос быка, уводит в другую сторону. Или действительно красота может иметь не только божественную природу, но и быть вот какой-то своей обратной стороной медали.
Да, да, правы, что красоту сегодня эксплуатируют очень активно. Понятно, что если вещь красивая, люди привлекутся. Или сделать хорошую, красивую рекламу, люди привлекутся. Таким образом, мы можем эксплуатировать красоту ради того, чтобы что-то вот продавать, да, даже ненужное людям или вредное для людей. Но при помощи красоты мы можем это распространить. Например, как в советские времена распространились идеи курения, например, так мы видели. В кино актер, он играет роль мыслящего человека, который пытается вот выйти из этой драмы жизни, найти смысл жизни. И как же показать, что он мыслящий, что он мучается, что он ищет? Он курит, он сидит и курит. И вот кадр меняется, он снова курит. И в пепельнице вот такая вот гора окурков. Это означает, что он мыслящий человек, понимаете? То есть подано с философским смыслом, вот этот акт подано с философским смыслом. И люди начнут этому подражать. Или все время была вот эта реклама Marlboro, это самая таинственная реклама, это человек был с такой, значит, шляпой, с таким притененным лицом, никогда не загадочная личность, образ, понимаете, на прерии, свободный ковбой, такая свобода, и вот это сигареты Marlboro, тайна, свобода, мужская, понимаете. Вот эта ассоциация прекрасная, связана с каким-то вот этим вот цилиндриком яда, видите. Или русская водка, чистая, как слеза, там, такие вот метафоры даются прекрасные. И это эксплуатация красоты называется. На Западе было все время замечено, что любая вещь, где есть обнаженная женщина, привлечет внимание человека. И стали вот эти вот девушек всяких, полуобнаженных, обнаженных. Там, где нужно, там, где не нужно, их просто... Это просто реклама, это эксплуатация красоты. Она переходит в эксплуатацию человека человеком. Вот это опасная сторона. То есть красота, она божественна, ее нельзя эксплуатировать, ей нужно служить. Ей нужно служить красоте. Тогда она дает свободу человеку, свободу его чувствам, мыслям, свободу его разуму и так далее, свободу отношениям чистым.
Как быть? То есть, по сути, можно сказать, вся индустрия сейчас построена на этом. Вы упомянули этот эксперимент, что там, где обнаженные, полуобнаженные формы, оно непостижимым образом. Вот если разум пока недостаточно сильный, как вы говорите, красота используется здесь, и эта красота своей как бы магии, вот это притяжение, она хватает разума. И человек, ну, поведется на этот крючок. Как, если есть привлечение вот к этим более грубым формам, как развить вкус к более высокому? То есть как в этот момент, может быть, вспомнить, что ли, о более чистой природе красоты? Как начать служить более божественному аспекту красоты и не попадаться вот на эту удочку, которая, ну, как будто бы имеет больше чар, больше сил на этом этапе?
Да, научить красоте или показать красоту может только тот человек, который вас любит, который вас не будет обманывать. Это очень важный момент. Это мы получаем от родителей, допустим, от близких людей, от друзей. Вот этот учитель, который меня обучал тому искусству в том примере, мы до сих пор с ним общаемся. Мы не забыли друг друга. Мы с ним как родственники живем с тех пор, представьте, потому что он любил меня. Поэтому он подарил мне эту красоту просто бесплатно, понимаете, он просто дал мне этот дар. Дар вот этого вот знания, ощущения, образования, понимаете, который потом стал во мне развиваться вот благодаря тому, что он заложил во мне вот эту какую-то основу, какую-то маленькую вещь, но она проросла, она была настоящая. Вот. Любовь означает бескорыстно, то есть к красоте только бескорыстный подход, настоящая красота. Даже тот певец, который пел у Акбара Великого, которым Акбар восхищался всегда, хвалил его, делал ему подарки и спрашивал, ну и говорил, что нет больше высшего мастерства такого пения, как у тебя. А этот певец говорил, нет, мой учитель выше меня. И тогда Акбар Великий, император, сказал, а почему же я не знаю его? Почему он не поет для меня? Он говорит, потому он и великий, и более великий, потому что не поет ни для кого, он поет для Бога. Он бескорыстный, он не делает себе карьеру. И он поет только тогда, когда у него есть в сердце любовь, он не поет по заказу. Вот такие темы еще есть, да? То есть истинная красота, она анонимна, она не афиширует себя.
Мне сейчас вспомнился эфир или встреча, или интервью это было в вашей художественной галерее, по-моему, с Радхарани Минибаевой, и она как раз спрашивала тоже какие-то вопросы замечательные о красоте, и, может быть, сейчас по случаю слушателям порекомендую обязательно и книгу «Эволюция красоты» Александра Геннадьевича, и вот это вот интервью, которое было приурочено к этому. И вы сейчас упомянули этот момент, что само состояние или чувство красоты, когда человек воспевает или прославляет красоту не на заказ, когда он рисует не на заказ, да, то есть когда вот эта вот медитация есть на этот чистый образ и желание выразить это. И в противовес этому, когда, ну, зачастую современная культура, она куда больше вот именно о том, как услужить, нежели чем послужить, да, вот именно вот этот режим такого услужения или порабощения, или на потребу маркетов, ну, это так, это в сторону. Вы упомянули замечательную эту вещь сейчас о том, что красота может быть передана теми, кто нас по-настоящему любит. И вот в канале, да, книжи с Паном, Евгения спрашивает, как воспитывать в детях внимание к красоте. То есть как нам стать теми самыми любящими, которые способны передать вот это чувство красоты нашим детям?
А нужно учиться у детей на самом деле. Потому что именно ребенок, он будет обращать ваше внимание на эти маленькие удивительные вещи. Он говорит, смотри, бабочка. Нам скучно смотреть на бабочек уже. Но я вместе с ним смотрю на бабочку и снова начинаю чувствовать и понимать. Вместе с ним разделять его чувства, да, описывать, да, какая красивая, смотри. И подробно рассказывать ему про то, что он видит. Смотри, какие вот тут рисунок у нее есть, у нее крылья такие, да. Вот кто же ее разукрасил? Я могу пробудить его интеллект таким образом, он удивится, о, кто-то украсил, а как ее украсили? Она не сама же украсилась, у него, смотрите, интеллект расширяется. Это просто мы учимся у детей, мы поддерживаем вот их тенденцию. Видите, она уже заложена в природе любого человека. Вера в таинственное, вера в красоту, вот эта вот новизна, ребенок заново изучает мир. Мы вместе с ним подключаемся, видите, вот как это происходит. Естественным образом.
Мне очень дорого то, что вы сейчас сказали. Просто недавно родился второй сын. И с первым сыном он как раз сейчас вот в этом состоянии, когда все дома, все уникально, все интересно. Это действительно да, что мы с каким-то опытом, который у нас уже есть, можем через их невинный взгляд посмотреть на мир новыми глазами и действительно и сами восхититься. Откуда, кто нарисовал эти крылья. А вот сейчас буквально, может быть, еще тогда один-два вопроса. Здесь был интересный такой тоже более тонкий аспект. Светлана спрашивает, благодарит за эфир и уточняет, откуда в человеке появляется желание что-либо идеализировать. Это искажение, интересно ваше мнение, и тоже себе позволю добавить, как различить идеализацию и то, когда и правда возникает озарение такой силы от ощущения, что ты вот, ну, соприкоснулся, ну, вот, с чем-то действительно возвышенным, красивым.
Да, идеализация – это когда мы приписываем как бы возвышенные вещи, божественные, обычному человеку. Это что-то вроде культа личности, знаете, это вот что-то такое искусственное несколько. Например, влюбленность – это может быть идеализацией, вот, влюбленность. Мы видим обычного человека, но его поведение, красота пробуждает в нас вот этот идеал какой-то внутренний. И мы только наделяем его вот этими качествами божественными, да, боимся его, любим его. А потом как-то это испаряется постепенно, постепенно вот эта вот эйфория. Это идеализация на самом деле. Вот. А идеал, он существует прямо в сердце человека. Иначе бы мы не идеализировали никого. То есть он отражается. В сердце существует душа и сверхдуша, говорится в Ведах. То есть идеал в нашем сердце. Вместе с нами всегда живет этот идеал. И вот чтобы постичь этот идеал, там невозможно его идеализировать, потому что он безгранично прекрасный, безгранично сильный, богатый, прославленный и так далее. То есть в превосходной степени. То есть невозможно на самом деле идеализировать сам идеал. Но вот когда мы кого-то из людей обожествляем, это идеализация.
Александр Геннадьевич, вы знаете, в этот момент у меня, к сожалению, включили музыку, но и ваши помощники тоже мне сказали, что время эфира подходит к концу. Поэтому я попрошу вас в конце, может, какое-то напутственное слово тем, кто встал вот на этот путь поиска красоты, и, может быть, где-то в сердцах хочет коснуться красоты более высокого порядка. Какое-то, может быть, ваше желание, напутствие для нас.
Дорогие друзья, это, конечно, великое дело встать на путь постижения красоты, постижения самого себя, потому что мы тоже часть этой красоты, каждый из нас прекрасен в своем чистом виде. Этот путь никогда не закончится. Желаю вам всего прекрасного на этом пути, всех озарений, знаний, могущества, духовного и материального процветания, богатства, здоровья, славы и свободы всех этих атрибутов. Будьте счастливы. Спасибо.